В этот день православные христиане чтут память святых мучеников Марка, епископа Арифусийского, Кирилла, диакона Илиопольского, клириков и дев Газы и Аскалона. Святой Марк был рукоположен в епископа Сирийского в правлении святого Константина Великого. Движимый ревностью о Боге, он прославился тогда борьбой с идолопоклонством и собственными руками разрушил языческое капище, построив на его месте христианскую церковь. Во время смуты, последовавшей за Никейским собором, он оказался в рядах полуарианских епископов, которые, не отрицая божественности слова, не принимали добавления в символ веры термина «единосущный». Святой Марк принимал участие в соборах в городах в Сардикии и Сирмии и даже составил вероопределение, которое должно было примирить противоположные партии, чтобы восстановить единство церкви. Но вскоре епископ осознал свою ошибку и явным образом, без двусмысленностей, присоединился к православию. Вскоре после этого власть перешла к Юлиану Отступнику, который начал политику насильственного восстановления язычества. Это было в 361 году. Когда язычники Арифусии, таившие упорную неприязнь по отношению к епископу, узнали о том, что положение дел изменилось, они попытались схватить его. Юлиан, забыв о признательности к Марку, который некогда спас ему жизнь во время убиения его родителей, высказал язычникам благосклонность в этом деле и позволил им разыскать епископа по всей провинции. Святой Марк, дабы не подвергаться без нужды преследованию, бежал. Но узнав, что вместо него арестовали других христиан и подвергают их мучениям, предался в руки язычников. Идолослужители немедленно бросились на старца, как звери, не принимая во внимание его седины и, сорвав с него одежду, принялись осыпать его ударами. Затем посадили епископа в смрадную сточную канаву и предали на забаву детям, которые протыкали его тело палочками для письма. Потом тело святого Марка намазали рассолом и медом и заключили его в корзину, которую подвесили на открытом воздухе, предоставив старца солнечному зною и жалу ос и пчел. Несмотря на эти мучения, святой оставался непоколебим в исповедании веры и отвергал любые компромиссы с язычниками, которые желали по меньшей мере вырвать у него обещание самому восстановить храм, разрушенный им же. Святой отказывался обещать что бы то ни было, сказав, что в этом случае мелкая монета стала бы равносильна полному отречению от веры. Он насмехался над их подлостью и земными заботами, хотя и находился поднятым на воздух во время тех пыток, которым они его подвергли. Потерпев поражение, язычники в конце концов отпустили его, а некоторые из них, впечатленные стойкостью и речами епископа, обратились в христианство. Святой Марк мирно скончался в 364 году, получив награду исповедников Христовых. В эту же эпоху Кирилл, диакон в Илиополе Финикийском, который также разрушил немало идолов во времена святого Константина, был схвачен язычниками. Они разрезали ему живот, разбросали внутренности по земле и съели его печень сырой. Виновные в этом бесчестии подверглись впоследствии отмщению Божию. Одни потеряли все зубы, языки других подверглись гниению, а третьи лишились зрения. В палестинских городах Аскалоне и Гизе, где было сильное язычество, идолопоклонники схватили священнослужителей и женщин, посвященных Богу. Они вырвали у них внутренности и отдали их в пищу свиньям, а животы мучеников наполнили овсом. В Севастии они открыли раку с мощами святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня и бросили их в огонь, а затем развеяли пепел по ветру. Несмотря на все эти злодеяния, язычникам не удалось восстановить почитание идолов. Народ в подавляющем большинстве до такой степени оставался равнодушным к их усилиям, что когда Юлиан захотел организовать в Антиохии большое празднество в честь Аполлона, он с удивлением обнаружил себя и своих придворных одних в пустом храме, в то время как в городе над ним насмехались. В этот день православные христиане чтут память преподобного и богоносного Диадоха, епископа Фатикии. Святой Диадох родился в начале V века. Он стал епископом города Фатихии в старом Эпире между 451 и 458 годами, вскоре после Халкидонского собора. Впоследствии он показал себя одним из главных противников монофизитства и поставил на службу православной вере остроту ума и глубокое образование. Несмотря на широкий круг пастырских обязанностей, он оставался тем не менее молитвенником и духовным наставником, по внушению Святого Духа способствовал созданию богословия православного в полной мере. В это время церковь была поражена ядом не только христологических ересей, но также и различных сект, которые превращали в учение духовные наваждения своих создателей. Мессалиане или евхиты были наиболее опасными из них. Они утверждали, что крещение и прочие таинства бессильны полностью изгнать из души дьявола, который продолжает обитать вместе с благодатью в душе христианина. Согласно мессалианам, только постоянная молитва может изгнать сатану из сердца, и совершенный, однажды ее усвоив, более не нуждается ни в соблюдении заповедей, ни в участии в таинствах и в остальной жизни церкви. В своих 100 главах о ведении, одном из главных сочинений в составе «Добротолюбия», святой Диадох ясно и глубоко опровергает это еретическое учение. Он показывает, что духовная жизнь так же, как и чувственно воспринятая через молитву знание о благодати, есть только дальнейшее действие благодати, полученной при крещении и дополненной участием в жизни церкви. Перед святым крещением, говорит он, благодать извне призывает душу ко благу, тогда как сатана прячется в ее глубинах. Но со времени нашего возрождения именно демон приходит извне, а благодать изнутри. Изгнанный из сердечных глубин сатана укрывается в теле и старается соблазнить душу, чтобы заставить ее скатиться в плотские наслаждения. Вот почему мы должны принуждать себя и стараться умело обуздывать тело аскезой, для того, чтобы позволить благодати делать свое дело в нашем сердце, сохраняя весь наш ум открытым и внимательным к памяти об Иисусе. Ведь имя Спасителя, удерживаемое памятью в сердечном усердии, действует на нас, как огонь поедающий, который очищает душу от всех следов страстей и возводит ее к вершине целомудрия. Крещение обновляет в нас образ Божий, изглаживая морщины, оставленные грехом. Но благодать только с нашей помощью через молитву накладывает на нас набросок цвета, подобия Божия. Призывание славного имени Иисуса дает расцвести одной добродетели на другой и возводит красоту души от славы к славе в сокровенном чувстве сладости Божией. А затем Иисусова молитва поведет любящего божественные предметы вплоть до высшей степени этого подобия, познаваемого только через озарение и восхищение ума в совершенной любви. Итак, дав правильное истолкование совету апостола «непрестанно молитесь», святой Диадох пишет: «Итак, кто хочет очистить свое сердце, пусть постоянно воспламеняет его воспоминанием о Господе Иисусе, делая из этого свое единственное обучение и постоянную практику, поскольку необходимо молиться все время, если есть желание избавиться от своей нечистоты». Отличительное качество человека, дружащего с добродетелью, есть постоянное истребление с помощью мысли о Боге того, что есть земное в его сердце, дабы таким образом мало-помалу зло рассеялось в огне памятования о благе, и дабы душа совершенно вернулась к своему естественному блеску с еще большим великолепием. Блаженный Диадох почил в мире, вероятно, около 486 года. В этот день православные христиане чтут память преподобных Марка, Ионы и Вассы Псково-Печорских. Святой Марк явился первым старцем Псково-Печорской лавры. Он жил в конце XIV века, как полагают, подвижник пришел из Киево-Печорской лавры и поселился в лесу в 15 километрах от Пскова рядом с ручьем Каменцем. Однако два охотника на волков, отец и сын, отважились забраться в эти места и остановились в изумлении, услышав священные песнопения и почувствовав запах ладана. Они приблизились и обнаружили святого Марка, который служил божественную литургию вместе с другими подвижниками. Больше о жизни святого ничего не известно. Его мощи почитаются в Псково-Печорском монастыре, который возник впоследствии на месте подвигов святого Марка, когда третий игумен захотел перенести его останки, они так же, как и одеяния святого, оказались нетленными. Святой Иона, крещенный, нареченный Иоанном, служил священником в городе Дерпте и имел семью. Притесняемый тевтонскими рыцарями, он был вынужден бежать вместе с женой и детьми в Псков. Услышав о чудотворной иконе Божьей Матери, которая находилась близ ручья Каменца, Иоанн отправился туда и нашел место, где была надпись «Пещера, созданная Богом». Они поселились в соседней деревне и начали обустраивать пещеру, чтобы превратить ее в церковь. Его супруга вскоре тяжело заболела и перед смертью успела принять монашескую схиму с именем Васса. Отец Иоанн похоронил ее в церкви, затем сам принял монашество с именем Иона. Рядом с пещерой он построил небольшой деревянный дом, чтобы вести в нем подвижническую жизнь и принимать учеников. Когда псковское духовенство отказалось признать основанный монастырь, Иона отправился в Новгород и получил благословение архиепископа Феофила. Тот осветил церковь во имя Успения Божией Матери и торжественно открыл обитель 15 августа 1473 года. Во время освящения прозрел слепой. Земля, на которой находился Печорский монастырь, была подарена обители владельцам, что позволило монастырю развиваться и дальше. Выполнив служение, возложенное на него Богом, святой Иона в следующем году, в 1474, почил в мире и был погребен рядом со святыми Марком и Вассой. В этот же день православные христиане празднуют и память преподобного Евстасия Люксейского. Святой Евстасий в раннем возрасте стал учеником святого Колумбана. В 610 году он последовал за великим основателем монастырей в ссылку и оставался одним из самых преданных его соратников. А в 616 году принял от святого Колумбана управление общиной и обители Люксей. Король Хлотарь II послал затем святого Евстасия в Бобио к святому Колумбану, чтобы он попытался вернуть своего духовного отца в Галлию. Однако Евстасий не сумел его убедить. Вернувшись, он просветил евангельским светом язычников области Ду, где основал монастырь. Святой Евстасий исполнил апостольскую миссию в Баварии, а затем, оставив там учеников для продолжения проповеди, вновь принял управление монастырем Люксей. Здесь святой Евстасий столкнулся с противодействием одного из монахов – Агрестия. Тот стал схизматиком после того, как игумен отказался включить его в число миссионеров. Агрестий предстал на соборе в Маконе, дабы осудить устав и обычаи, введенные святым Колумбаном. Но благодаря красноречию и влиянию святого Евстасия собор отверг его доводы и утвердил устав святого Колумбана. Несмотря на поцелуй мира, данный ему Евстасием, Агрестий не прекращал злобных нападений и попытался привлечь на свою сторону учеников святого, которые управляли монастырями, зависимыми от Люксейского. Хотя монахи Ремиремона дали себя увлечь, святая Фара с негодованием отвергла бесчестного, сказав, что установление Колумбана и его учеников подтверждены чудесами, которым она сама была свидетельницей. В конце концов, согласно предсказанию святого Евстасия, еретик нашел жалкую смерть еще до конца того же года, убитый одним из своих служителей ударом топора. Евстасий вновь смог мирно управлять своей общиной и путем основания других монастырей способствовал распространению по всей Галлии колумбановой традиции. Он несколько смягчил ее строгость, дабы сделать доступной для большого числа монахов. Эта работа была завершена при его ученике и преемнике, святом Вальберге, который внес в нее заимствование из правила святого Венедикта. В конце жизни Бог в видении дал святому Евстасию выбор между 40 днями медленного умирания и 30 днями жестоких страданий. Он предпочел болезнь, чтобы раньше насладиться небесными благами.